А, во всех израильских газетах, знаю, было у вас или нет, что элементарно вето больше не будет автоматически. Вы понимаете, что это значит? Что на Израиль можно будет наложить любые санкции. А Израиль же хочет быть... Это же вам не Северная Корея, простите. Он же хочет быть со всеми... Он же хочет, чтобы его все любили, наши евреи, вы же их знаете. И так далее, и так далее, и так далее. Так что прогноз, я уже сказал, тяжелый на ближайшие годы. И те, кто могут, приобретайте квартиру в Израиле и понемножку складывайте чемоданы. Бежать еще никуда не нужно. Но, господа, если все будет развиваться так, как оно, так я хотел сказать про Вангу. Почему Ванга? Это рассказала мне моя средняя дочка. Я этого не знал. Я считал, что последние пророки, Хагай, Схария и Малахи, они последние еврейские пророки. И пророчество вернется только вместе с Машиахом. Оказывается, сказали мудрецы, что Всевышнему в определенных случаях, когда он захочет что-то сказать нашему народу, то он будет давать прорицание, дар не евреям, правда, праведным. Я специально проверил, Ванга была абсолютно праведная женщина. Денег не брала, помогала всем, даже болгарским спецслужбам, может, и американским, если те обращались, не знаю. Она не все видела и не все знала, естественно, как и все люди, ошибалась, но множество вещей она действительно потрясающе видела. Так вот, она умерла более 8 лет назад. Господа, она сказала, что 44-й президент Америки будет черным и последним. Стоит это запомнить. И если вы увидите, и это уже для вас знак, что режимы тоталитарные, арабские, а все арабские режимы, они тоталитарные, других нет. Во главе этих режимов стоят мерзавцы и убийцы типа Саддама Хусейна. Понимаете, почему Саддам Хусейн мог держать Ирак? Потому что он их убивал и мучил, и они его боялись. Так же делает Асад, папа, теперь сын, так же делает Мубарак. Все одинаково себя ведут, все они деспоты, восточные, типичные, все они убийцы и мерзавцы, и держат свои страны вот так. Только понимаете, что будет знаком, что пора уезжать, господа? Эти режимы должны свалиться. Для чего? Понимаете, чтобы была война Гога и Магога, у арабов должно быть оружие. В прошлом году Саудовская Аравия купила на 150 миллиардов долларов оружия. Я не знаю, насколько в этом она купила. Арсеналы оружия есть только у этих режимов. В Иране таких арсеналов нет. Иран даже с атомной бомбой воевать не сможет. Поэтому должны повалиться все эти режимы, и должны арабы начать объединяться. И вот тогда ислам против западной цивилизации. Понятно, что Израиль будет между молотом и наковальней, но, понимаете, это затронет всех на земле. Вот это... то, что я вижу. Теперь, господа, снова наша задача радоваться. В том случае, если я не прав, так и слава Богу, будет мир и благоденствие, и даст Бог. Я же не за все эти катаклизмы, господа. Но если они, не дай Бог, да, начнутся, то учтите, что это перед приходом Машиаха. Наша задача выжить и радоваться его приходу. Так что мы в любом случае должны радоваться. Господа, нам ли быть в печали? Где? В Израиле морально будет легче, физически будет ничуть не легче. Но в Израиле, господа, я маленький пример приведу. Солженицын в архипелаге ГУЛАГе пишет, что в сталинском одном лагере, весь лагерь, это тысячи и тысячи мужчин, приходили смотреть на 16-летнего придурка, я извиняюсь, который, будучи в 9 классе, написал стишок про Сталина, который купается в крови своих жертв, так? Его посадили. И весь лагерь приходил на него смотреть, потому что его посадили за дело. А они же сидели просто так. Понимаете, как это обидно сидеть, когда ты сидишь просто так, когда ты ничего не сделал. Поймите же, этого венгерского гениального поэта убивали как еврея. И он не понимал, это такая трагедия, за что его убивают, он же не еврей. Если бы он хотя бы был бы евреем, чувствовал себя евреем, может быть, не так горько ему было бы умирать. Понимаете, в Израиле мы будем хотя бы чувствовать, из-за чего все это происходит. Здесь вы этого не поймете. И я не хочу продолжать и продолжать, господа. Даст Бог, чтобы я ошибался, что я вам скажу. Я живу в Иерусалиме. Даст Бог, чтобы я ошибался.
В Торе написано, что выживет тот, кто будет сидеть в суде.
Да. Сказали мудрецы, я вам это тоже говорил в свои прошлые приезды, что во время войны Гога и Магога спасутся только те, кто будут сидеть в суке, в шалаше, который строится на праздник Суккот. Что имеется в виду? Вовсе не имеется в виду праздник Суккот. Этот шалаш – это территория Всевышнего на земле. Ну вот в Вашингтон, Д.С. есть посольство Монголии. Да? Территория этого посольства – это не США, это Монголия. Так вот, территория шалаша – это его территория здесь на земле. Что это значит и что хотят сказать мудрецы? Господа, что мы должны строить себе шалаши. Из чего, мое мнение? Ответ – из евреев. Понимаете? Каждый еврей, который перестанет есть свинину, который начнет немножко ходить на какие-то уроки, каждый еврей, которому мы поможем спасти в себе еврея, ведь объяснял это Йосеф Ицхак Шнейерсон, шестой Любавичский Ребе. Он сказал так, что горят стены Галута, это образ из пророков. Но евреи горят вместе с этими стенами. Почему? Потому что евреи думают, что это и есть жизнь. Евреи ассимилируются, растворяются. Так вот, господа, учтите, что Машиах, даст Бог придет поскорее, он не может спасти всех. Он спасет только тех, кто не растворится. Только тех, кто, хоть я не знаю, раз в году на Йом-Кипур приходит в синагогу. Понимаете, я уже не говорю много, но раз в году можно прийти в синагогу. Можно вспомнить, что ты тоже еврей. Пусть по папе и по маме, пусть ты уже далек, и тем не менее. Так вот, тех, кто растворится вообще, Машиах не спасет, господа. Так что такое сука? Понимаете, в нашем поколении, в наши вот эти вот оставшиеся нам годы, мы должны все свободное время, все, что мы можем, делать для спасения евреев. Спасение от ассимиляции, потому что ассимиляция убивает больше, чем Гитлер. Ассимиляция уже только в Америке убила более 8 миллионов евреев. Сегодня, если бы в Америке евреи бы прибавляли так, как средний американский прирост, в 1946 году было 6,5 миллионов. Приехало еще 1,5 миллиона русских евреев сюда. Понимаете? Сегодня здесь должно было быть как минимум 14 миллионов. Господа, здесь 5 нету. Нету 5 даже. Здесь убили больше евреев, чем убил Гитлер в этой стране. Убили чем? Ассимиляцией, любовью. Не ненавистью. Любовью всегда убивает больше евреев, чем ненавистью. В Советском Союзе нас спас антисемитизм. Страшный. Страшный животный антисемитизм. Тоже была ассимиляция, но меньше. Но в Америке, где, извините, нет национальности, где если ты не похож на еврея, и ты не хочешь, чтобы про тебя знали, что ты еврей, никто никогда не узнает, пока тебя не придут убивать. Нет, когда придут убивать, найдут всех, господа. Чтобы вы не сомневались, так же, как Гитлер нашел всех, и блондинок с голубыми глазами тоже убивали прекрасно. Так же, как брюнеток вот с таким еврейским носом. Гитлер находил всех. Он вытаскивал монахинь, еврейских девушек, которые крестились из монастырей. Да.
Вы сказали, что тоталитарные режимы должны упасть. Что это значит?
Это значит, что для того, чтобы была война Гога и Магога, арабы должны иметь оружие, чтобы воевать. У них оружия нет. У кого нет? Иран не может воевать с США, Россией и так далее, с Европой. Там не с чем.
Зачем с Россией воевать, если это ее самый первый друг?
Отвечаю. Потому что Сталин своему лучшему другу Гитлеру гнал поездами до последней минуты. В 4 часа 13 минут последний поезд прогрохотал мост через Бресте, да? Ровно через минуту первая пошла лавина самолетов. Я к чему? Сталин не был идиотом. Мерзавцем он был. И Путин, и Медведев не идиоты. Они просто мерзавцы. Что они делают? Господа, они деньги зарабатывают. Сталин зарабатывал не деньги. Сталин готовился напасть на Гитлера и усыплял его внимание. Так вот, эти недалекие люди, Медведев, Путин, Понимаете, они чего думают? Они не понимают, что будет дальше. Иран никакой опасности сам по себе не представляет. Израиль может уничтожить Иран за 5 минут. Вообще не вопрос. И Россия, и Америка. Но чего они не понимают, то, что я сейчас говорю. Что если падет режим в Саудовской Аравии, то эти сотни и тысячи миллиардов долларов, на которые они купили это оружие, там такое количество оружия, господа, в этой Саудовской Аравии, да там людей нету, чтобы этим оружием воспользоваться. Зачем они это покупают? Это оружие попадет в руки ислама общего, который начнет объединяться. Вот о чем идет речь. Понимаете, почему должны пасть эти режимы, их падение? Арабы должны будут объединиться, и тогда эти арсеналы попадут к ним в руки. Поймите, в Саудовской Аравии, там сколько там, 2,5 миллиона, сколько там людей нету? Там такое количество самолетов, ракет, там современнейшее оружие. В невероятном количестве. Это не против Израиля, они не собираются воевать с Израилем. Это непонятно для чего. Вот объясните мне, зачем в Саудовской Аравии столько оружия? Объясните мне.
Деньги девать некуда.
Это правда. Им некуда девать деньги. Это дает ощущение силы и мощи. Но по сути они сами не понимают, зачем это делают. Это делает Всевышний, чтобы исламу было чем воевать. А сколько оружия в Египте? Там же с голоду люди умирают. Там конкретно зубные врачи, кто туда ездил, моя теща туда ездила, рассказывает, кто я носил чемоданы в гостинице. Зубной врач в России учился, говорит по-русски. Так если, говорит, ты зубной врач, что ж ты носишь? А говорит, а моя зарплата составляет 13 долларов. Я не могу, говорит, прожить на 13 долларов. Так я еще полдня работаю зубным врачом, полдня таскаю чемодан. Практически. Там настолько низкий уровень жизни, господа, вы себе представить не можете. Дальше. Дальше они тратят миллиарды на оружие. Спрашивается, зачем, господа? Кто собирается на Египет напасть? Миллиарды тратят. У них люди с голоду, ну, Сталин делал то же самое. Люди умирали с голоду. А он покупал оружие, сталь, технологии. Военные, естественно. Так вот, ответ снова. Они не понимают, что они делают. Понимаете, эти все, в конечном итоге, миллиарды, потраченные на оружие, это будет то оружие, которым арабский, исламский мир будет воевать против западного. Да.
Вопрос такой. Если чуть-чуть отвлечемся, технический вопрос. В 2001 году, когда напали на близнецов,
да.
Германия в Египте в пирамиду спускал автомат, который должен был разобраться, что там внутри. А Америка это делал в 2006 году. Вы не знаете результаты исследования?
Я не знаю, господа, но все эти вещи, те, кого это удивляет и думает, что это все так, господа, хроника, это было снято 19 июня 1941 года. В Бухаре, по-моему, сняли саргофаг Тамерлана. В Самарканде. Господа, там рыдал охранник этой могилы, и всем было известно древнее предание, что если вскроют эту могилу, то через три дня, это было 19 июня, в 10 часов вечера, они это снимали на пленку. Это не было 20, это было 9, я смотрел эту хронику, господа. Она у меня записана, это было 19 июня ровно. И он рыдал и говорил, через три дня древнее предание говорит, что тот, кто это сделает, вызовет на свою страну друг страшной разрушительной войны. И 22-го война началась 22 июня. Господа, все эти древние предания, это все не просто так, и пирамиды не просто так. И если Ванга говорит, господа, ну кто мог предположить, что будет черный президент? Еще два года назад вы бы хохотали, если бы вам это сказали. Так что даст Бог, чтобы я ошибался. Я сам говорю, даст Бог. Но если я не ошибаюсь...
Сказали бы, развалится Советская империя.
Да. Это на наших...
Назвали бы сумасшедшим.
Я же помню, господа, понимаете, чем я от вас отличаюсь? Я с 82-го года играюсь в эти игры, учу Тору и стараюсь соблюдать ее законы. Да? И я помню, как меня в 82-м году мучил вопрос. Ну как будет юг против севера? Ведь помните, был капитализм, социализм, восток и запад. И на наших глазах закончилось это противостояние и появился, кто мог себе это представить, что в 21 веке, господа, будут религиозные войны, по сути. Снова начнется христианство, ислам. Ну, в 82-м году что такое был ислам, господа, кто слышал? Ну, религия. Ну, вот есть индуизм, есть ислам, пожалуйста, есть буддизм, ну и что? И вдруг ислам, терроризм какой-то, крайний ислам, который хочет захватить весь мир. Господа, это же не шутки, я же вам не должен рассказывать. Вы же лучше меня знаете, что такое ислам. Это же вещь страшная, господа. Снова не суфизм, не философия высокие духовные материи. Господа, это те негры, которые через ваххабитов становятся, это крайняя секта. Понимаете, они же делят мир на территорию мира, это там, где ислам победил, и территорию войны, где еще надо воевать и завоевать все. Это же экстремистская религия. Любой нормальный человек бы ее запретил просто. И потому. Окей, господа, время позднее. Да, вопрос последний только.
Допустим, если нет средств на то, чтобы купить квартиру в Израиле и собирать чемоданы, сейчас нет средств.
Да.
А те люди, которые купили квартиру, удостоятся ли они уехать в Израиль? В то время, когда это...
Господа, я потому и сказал, что когда начнут валиться эти режимы, это значит, что уже надо ехать. И сразу. И уже не ждать. Мы не знаем, господа.
А если, допустим, люди, которые не имеют средств?
Господа, те, кто не имеют средств, сложив чемоданы... Господа, поймите, я хочу одну вещь вам рассказать. Я ее рассказываю в книжке о катастрофе. Немцы вошли в Харьков 16 октября 1941 года. 27 сентября уже был Бабий Яр. Уже 30 тысяч евреев положили в Бабьем Яру. Красная армия из Харькова, они эвакуировали все. До последней гайки этот самый крупный тракторный завод. Всех, кого нужно было, уже призвали. Осталось 37 тысяч стариков, женщин и маленьких детей. Все, кто что-то могли, их эвакуировали. Этих оставили. Что надо было, чтобы спасти свою жизнь? Пройти 25 километров до реки Северный Донец. Там уже была Красная армия. Никто не пришел и не сказал евреям Харькова: «Евреи, уходите». Представляете, ни один еврей или не еврей не пришел и не сказал. Они остались и погибли все в Дробицком Яру. К чему я подвожу? Господа, поймите же, ситуация, слава Богу, сегодня иная в мире. Сегодня есть средства массовой информации, которые лгут и несут грязь и так далее. Но, по крайней мере, понимаете, у сегодня есть мобильные телефоны.
Но когда блэкаут был в Нью-Йорке, ни один мобильный телефон не работал.
Не работал мобильный, может быть, работали нелинейные. Господа, что я пытаюсь сказать? Что, несомненно, будет момент, когда вы уже никуда не улетите. И будет уже поздно. Так для чего я говорю то, что я вам говорю? Чтобы не было поздно, смотрите за происходящим в мире. У вас, слава Богу, есть голова. У нас есть еврейские пророчества. Делайте выводы. И когда вы увидите, так уезжайте в Израиль. У вас нет квартиры, так вы снимете. Слава Богу, сегодня в Израиле никто не умирает от голода, и уровень жизни не ниже, чем в Америке сегодня в Израиле. Господа, те, кто не уедут, даст Бог спасутся. Что я вам могу еще сказать? Даст Бог, у вас будет свой шалаш. Даст Бог, вы помогали евреям быть евреями. И даст Бог, Всевышний вас спасет и здесь. Что я могу сказать? Но понимаете, там мы будем вместе, здесь вы будете один. Учтите. Здесь вы будете один. И... У вас не записано, что вы евреи, господа, вас так найдут. Никого не забудут. Даже те, кто уже сами забыли, что они евреи, их тоже найдут.
Напомню.
И ох, как напомнят, господа, как Гитлер напомнил. Окей, но кто знает, господа, в любом случае, слава Богу, следите. У нас есть предупреждение, Всевышний, напоминаю, потоп как начался, помните?
Да.
За 120 лет предупредили. А потом за месяц предупредили. И потом начался дождь. И он лил 7 дней. Можно было сообразить, что происходит. Никто не сообразил, никто не пришел на ковчег. Да.
Насчет потопа, да.
Да.
Вот в Торе говорится, что отец должен научить своих детей или сына
плавать. Детей. Это значит очень простую вещь. Это, кстати, не в Торе, это мудрецы. Это не мицва Торы, это мицва мудрецов. И смысл ее очень-очень простой. Мы по отношению к своим детям должны сделать несколько базисных вещей. Например, мы должны их воспитать, приготовить к жизни, стараться дать им специальность в руки и попробовать защитить их, и вот этот смысл мицвы, от обычных опасностей. Потому что от метеорита мы ребенка защитить не можем. Но если мы знаем, что мы живем в бандитском районе, то будьте любезны, возьмите частного тренера по карате, или приедете в другой район. То есть обычная нормальная опасность, не дай бог, ребенок может оказаться в воде. И тогда он должен уметь плавать. И это обязанность родителей научить его плавать. Что такое тонуть? Это ситуация обычной опасности. И мы должны от обычных опасностей своих детей уберечь. От необычных мы не сможем. Но от обычных мы должны уберечь. И посмотрите сами, что вы считаете. В Израиле эту алаху выполняют все. Все наши детки, и девочки, и мальчики ходили на курсы плавания, научились плавать. Кто лучше, кто хуже. Но речь идет не только о плавании. Да? Речь идет, например, самооборона. Самооборона без оружия. Мой ребенок средний, я платил $200 в месяц, он был в Одессе, его учил очень такой специалист высокого класса. Я этого не видел, но мои дети мне рассказывали, он им демонстрировал. Он падал на каменный пол. Он так падал, говорит, в кино так не показывают, как он падал. Это специальная техника. Теперь, если вы считаете, что это нужно, учите этому ребенка. Есть техники, например, как уйти от ударов. Когда человека бьют, есть техника, как уйти от удара. Удивительный способ. Никакой прямой удар, нанесенный рукой или ногой, не попадает. Просто. Есть, конечно, и против, помните, как это говорили в России, против лома нет приема. Ну, господа. Поэтому я и сказал, здесь не нужно перебарщивать, и не нужно превращать там детей в убийцы, в каратистов и так далее. Но снова, вот этот смысл этого закона, обычные опасности нашего поколения. Например, права водительские, или ребенок должен знать, как переходить улицу. И нужно потратить время и здоровье, и научить его не подвергать себя обычной опасности. Вот это смысл этого закона. Окей, господа, время просто уже очень поздно. Еще один вопрос. Я прошу. Потому что это, как мне кажется, но это мое мнение, это самое... Почему именно плавать? Почему мудрецы не сказали... Ответ, как мне кажется, и я так интерпретировал этот закон, речь идет о самой обычной опасности. Когда в Торе говорится, если бык забодает быка, простите, а если козел забодает козла, ответ то же самое. Так почему бык самое обычное? Что-что?
Пожар.
Как защититься от пожара, я не понял. У вас есть техника? Нет. Господа, я прошу прощения. Еще раз, от опасности утонуть можно защититься, научившись плавать. От опасности бандита курс самообороны. Он конкретно дает защиту. Как мне кажется, смысл этого закона в обычной, обыкновенной опасности. Это обыкновенная забота родителей о детях. Так же, как дать им специальность, подготовить их к жизни, защитить их от обычных опасностей. Но это мое мнение. Может быть... Окей, господа. Спасибо всем за внимание.